Добрый день. Моя фамилия Булкин, зовут Валентин Александрович. Я преподаю историю искусства, в частности, историю древнерусского искусства на кафедре русского искусства в Санкт-Петербургском государственном университете. Тема нашей сегодняшней лекции – архитектурные школы XII века. Прошлая лекция была посвящена Приднепровской архитектурной школе. Сегодняшняя будет охватывать материал, связанный с Полоцкой и Смоленской архитектурными школами. Как уже отмечено в предыдущей лекции, в XII веке в условиях феодального дробления Руси отчетливо обозначился процесс дифференциации архитектуры. Каменное строительство охватывает практически всю территорию Руси. Формируются местные школы. Каждая из них, сохраняя преемственную связь с киевской традицией XI века, обладает без особого труда узнаваемыми чертами своеобразия. Разумеется, стилистические и образные особенности лучше всего опознаются там, где памятники не только хорошо сохранились, но и образуют более или менее последовательный хронологический ряд. Хуже обстоит дело там, где архитектура XII века известна в основном по археологическим данным. Бывает и так, что за школу представительствует одна относительно неплохо сохранившаяся постройка. Сегодня роль пойдет как раз о таких школах. При неблагополучной сохранности уловить стилистические особенности, а тем более динамику развития архитектуры, можно лишь в общих чертах. Важную роль в таких случаях играет анализ технологической стороны памятников, помогающий уловить устойчивую повторяемость тех или иных строительных приемов. Полоцкая земля, могущественное княжество, в XI веке активный участник политической жизни Руси, соперник Киева. Недаром в слове о полку Игореве воспет знаменитый полоцкий князь Всеслав, занимавший на Полоцкий княжеский стол с 1044 по 1101 год. Вспомним, именно при нем было положено начало каменному строительству в Полоцке. Я имею в виду возведение в середине XI века Софийского собора. От второй половины XI века каких-либо сведений о каменном строительстве в Полоцке в нашем распоряжении не имеется. Возможно, оно возобновилось лишь к началу XII века, как это было в Новгороде. Как обстояло дело с каменным строительством в Полоцке после постройки Софийского собора? Ответ на этот вопрос дает архитектурно-археологическое состояние памятников Полоцкой земли, развернувшееся в 60-70-е годы XX века. Ответ, разумеется, неполный. Тем не менее, археологический материал дает представление о весьма интенсивном строительстве, которое велось в Полоцке и других городах княжества в первой половине середине XII века. На фоне археологического состояния полоцких памятников счастливым исключением выделяется Спасо-Преображенский собор Ефросиньего монастыря, единственный полностью сохранившийся памятник архитектуры Полоцкой школы. О нем речь пойдет несколько позже. Остатки каменных построек выявлены на территории Верхнего и Нижнего замка, в Спасском монастыре, что в окрестностях Полоцка, а ныне в черте города, и на Бельчицах, где находилась загородная усадьба полоцких князей и монастырь. Свое название это место на левом берегу Западной Двины получило по ручью Бельчица. Самый ранний памятник на Бельчицах – так называемый Большой собор. Его посвящение неизвестно. Поэтому он и существует в науке вот под таким именем, не церковным, Большой собор. Датируется здание началом XII века. Не исключена и более ранняя датировка. Судя по фундаментам и нижним частям стен, это был шестистолпный трехапсидный храм с тремя притворами перед северным, западным и южным входом. Его размеры в плане 23,5, примерно на 16 с небольшим метров. Подкупольный квадрат храма, это важно отметить, сдвинут к западу. То есть купол опирается на 4 западных столба, а не, как обычно, на пары восточных. Впервые в полоцкой архитектуре этот прием использован зодчим Софийского собора. Его применение в Бельчицком храме свидетельствует о преемственности в полоцком зодчестве. При наличии трех притворов такое расположение купола должно было подчеркивать центричность объемной композиции, ее высотность. Возможно, уже в этом храме проявились те черты ступенчатой башнеобразной композиции, которые будут в дальнейшем развитии полоцкого зодчества доминирующими и станут определяющими в облике всего древнерусского зодчества в конце XII века. Еще одна оригинальная черта полоцкого зодчества до монгольского времени связана с системой и материалом кладки. Строили в Полоцке только из плинфы, используя традиционный для древнерусского зодчества конца X – начала XIII веков известковый раствор с кирпичной крошкой в качестве наполнителя. Но в отличие от мастеров Приднепровской школы, полоцкие строители возводили стены в системе кладки со скрытым рядом, то есть на лицевую сторону стены плинфы выходили через один ряд, скрытый, иначе говоря, сдвинутый вовнутрь для лучшей перевязки ряд плинфы, затирался раствором. Сочетание узких рядов красно-коричневой плинфы и широких полос розоватого цемяночного раствора создавало красивый живописный эффект. Кладка из плинфы со скрытым рядом – типично полоцкий прием, опознавательный знак полоцкого зодчества XII века. Постройкой Большого Бельчицкого собора строительство на Бельчицах не ограничилось. Здесь в первой половине XII века были построены еще два каменных храма, а в конце XII – начале XIII века к ним добавился еще один каменный храм. Четыре каменных храма в одном монастыре – случай уникальный для зодчества домонгольской поры. Вслед за Большим собором строится Борисоглебская церковь и Пятницкий храм-усыпальница. Борисоглебский храм с его вытянутым по оси запад-восток планом, далеко выступающей центральной апсидой и двумя боковыми скрытыми в толще восточной стены, предвосхищает хорошо сохранившийся Спасский собор Ефросиньего монастыря. О нем скажем погодя. Особенности Пятницкой церкви иного рода. Это был совсем небольшой, бестолпный храм с прямоугольной, а не округлой, как обычно, апсидой. Такое решение алтарной части можно считать оригинальным, но не уникальным, так как при обстройке Софийского собора в первой половине XII века был возведен храм-крещальня тоже с прямоугольной апсидой. Такая же форма апсиды известна в Смоленском зодчестве. Сохранившиеся до сводов руины бельчицких храмов пережили Великую Отечественную войну и были, к сожалению, разобраны в послевоенный период. Нельзя не упомянуть еще один оригинальный храм на Бельчицах, известный по рисунку конца XVIII века. На рисунке представлен план характерно полоцкого храма, сильно вытянутый, с одной апсидой на востоке и, что особенно важно, с полукруглыми апсидами-певницами, так называемыми, с северной и южной стороны. Подобные три конхи известны по раскопкам еще в двух городах, древнерусских городах, Новгороде-Северском и Путивле. Тип подобных храмов восходит к монастырской традиции Афона и Балкан. Каждый из бельчицких храмов оригинален сам по себе, А в целом этот, увы, утраченный ансамбль, вне всякого сомнения, был воплощением полоцкого архитектурного своеобразия в стилистическом и образном отношении. К числу ранних полоцких храмов относится церковь-усыпальница полоцких епископов в Спасском монастыре. Его остатки были открыты раскопками 60-70-х годов XX века. Алтарная часть здания не сохранилась. Основной четырехстолбный объем был с трех сторон охвачен галереей с небольшими бестолбными храмами у восточных торцов. Обнаружено большое число кирпичных склепов, а в северной галерее подземная погребальная камера. По письменным данным, храм был усыпальницей полоцких епископов. Князей же хранили у Софийского собора, в усыпальнице, возведенной в начале XII века. Остатки этого здания также открыты раскопками. Самым известным полоцким храмом XII века является хорошо сохранившийся Спасо-Преображенский собор Ефросиньего монастыря. Дочь полоцкого князя Георгия, Предслава, очень рано, вероятно, еще в 20-е годы XII века, а родилась она в начале XII века, около 1104-1106 годов, очень рано вступила на стезю монашеского подвижничества. Сперва подвязалась в так называемом «голубце», особом помещении у Софийского собора, а затем по совету епископа обосновалась в предместье города, именовавшемся тогда Сельцом. Здесь она основала монастырь, приняла постриг и получила имя Ефросиний. Житие святой Ефросинии Полоцкой сохранилось в поздних списках. Имеются в нем и сведения о построенном основательницей монастыря каменном храме. Организатором строительства и, вероятно, зодчим был, как сказано в житии, приставник над делателями церковными Иоанн, в других списках Иван. Время постройки храма в житии не указано, но уверенно можно утверждать, что собор был возведен до 1161 года. Именно этим годом датируется знаменитый крест Ефросинии Полоцкой, изготовленный по ее заказу мастером Лазарем Бокшей и вложенный ею в Спасский храм. Во время Великой Отечественной войны крест был утрачен, судьба его неизвестна. А это было выдающееся произведение прикладного искусства, святыня Полоцкой земли. Храм, несмотря на реконструкцию его верхних частей в 30-е годы XIX века, сохранился хорошо. Исследования здания в 20 веке показали, что это одна из самых оригинальных построек домонгольского времени. Памятник очень важен для понимания динамики и смысла развития не только полоцкой архитектуры, но и зодчества Древней Руси XII – начала XIII века в целом. В плане храм близок к церкви Бориса и Глеба на Бельчицах. Вытянутый по оси восток-запад план, шестистолбная внутренняя структура здания с нартексом, алтарная часть с одной выступающей апсидой и двумя боковыми, утопленными в толще восточной стены, и снаружи не выявленными. Это все характерные полоцкие черты в архитектуре этого времени. Ход на хоры размещен в западной стене. Хоры имеют П-образную форму. В выступающих на восток помещениях хор находятся небольшие крестообразные храмы, молельни, перекрытые купольными сводами, которые снаружи не выявлены. Нартекс и апсида несколько ниже основного объема, который имеет закомарное завершение. Венчает храм одна глава. Самая оригинальная часть храма скрыта ныне поздней кровлей. В 20-х годах XX века был обследован чердак здания. Выяснилось, что под барабаном храма находится массивный постамент кубической формы. Каждая из его четырех граней декорирована кокошником трехлопастной формы. Такое устройство подчеркивало вертикальный размер, придавало верхней части здания, а с учетом пониженных нартекса и апсиды композиции храма в целом, ступенчатый, центрический вид. Вертикальную устремленность композиции подчеркивают и впервые здесь встречающиеся закомары и кокошники с килевидными подвышениями. Килевидная форма закомар и кокошников сопутствует русской архитектуре не только в древнерусский период, но и в XVIII, и в XIX, и даже в XX веке. Строитель храма, мастер Иоанн, был несомненным новатором. Спасский собор, а возможно и ранее им же построенный Борисоглебский храм на Бельчицах, свидетельствует о поиске нового композиционного решения. В нем отчетливо выявилось стремление зодчего подчеркнуть динамику архитектурных масс, акцентировать их ритмическое нарастание к центру, усилить нарядность венчающих частей здания. Это был первый известный нам опыт создания храма башнеобразного облика. Новации полоцкого мастера получат дальнейшее развитие в архитектуре других школ. В Полоцке же непосредственным продолжением новаций, воплощенных мастером Иоанном в Спасском соборе, стал храм в Детинце, открытый раскопками в 1967 году. Шестистолпный храм с тремя притворами, характерно полоцкой алтарной частью, передняя апсида его выступает, боковые скрыты в восточной стене, сдвинутым к западу подкупольным квадратом. Все эти особенности встречаются в более ранних постройках. Новое – в сложно профилированных пучковых пилястрах, членящих фасады храма снаружи и акцентирующих его углы. Синтез всех этих особенностей в храме на Детинце позволяет утверждать, что уже в 60-80-х годах XII века именно в Полоцке сложился башнеобразный, ступенчатый по объемной композиции храм. Лишь в конце XII – начале XIII века этот тип храма и этот образ храма станет общерусским достоянием, во многом определив облик домонгольского зодчества на заключительном этапе его развития. О постройках в других городах Полоцкой земли. Остатки небольшого четырехстолпного храма обнаружены в Минске. Храм по каким-то причинам был недостроен. Его возведение ограничилось закладкой фундамента. Именно поэтому его датировка вызывает затруднения, а равным образом и особенности его несостоявшегося объемно-пространственного решения, но, видимо, запланировано. Возможно, постройка относится к началу XII века. Сохранившаяся до сводов церковь Благовещения в Витебске, единственная постройка древнего Витебска, была варварски порушена в 1961 году. Остатки здания после протестов общественности законсервировали, а в 90-е годы выстроили заново с полным восстановлением верха, хотя каких-либо документальных данных для этого не было. Это способ реставрационного деяния, который, прямо скажем, не соответствует нормам научной реставрации. По плану Витебский храм близок к Спасскому собору и Ефросиньего монастыря. Отличие в том, что его средний неф спланирован очень рационально и состоит из почти одинаковых квадратных ячеек. Другая особенность церкви Благовещения – система кладки, в которой ряды тесанных известняковых блоков чередуются с двойными рядами плинф. В русской строительной практике такая система кладки неизвестна. Аналоги в памятниках Византии и Балкан. Подобная кладка зафиксирована еще один раз в церкви Бориса и Глеба в Новогрудке. Храм этот раскрыт раскопками под более поздней постройкой того же имени. Такая особенность зафиксирована в основном объеме Борисоглебского храма. Охватывающее здание галереи сложено по полоцки из плинфы в системе со скрытым рядом. С 70-х-80-х годов строительство в Полоцке сходит на нет. Тому способствовали, надо полагать, неблагоприятные обстоятельства внутренней жизни княжества, неудачи внешнеполитического и военного характера. Однако идеи полоцких зодчих, их свершения не пропали. Архитектура конца XII – начала XIII века за пределами Полоцкой земли активно развивает полоцкое архитектурное наследие. В первую очередь это относится к архитектуре Смоленской земли. Как уже было выяснено на предыдущей лекции, до 80-х годов XII века зодчество Смоленска развивалось в русле Приднепровской, Киево-Черниговской школы. Начало, собственно, Смоленской архитектурной школы было положено в начале 90-х годов возведением церкви Михаила Архангела на Смедыне в загородной усадьбе смоленских князей. Заказчиком храма был князь Давид Ростиславович. По завершении строительства летописец, с восторгом характеризуя храм, отметил, что не было ему равных в полуночной стране. В 17-19 веках храм много претерпел, неоднократно ремонтировался, часто перестраивался, дополнялся пристройками. Несмотря на многочисленные повреждения храма, он сохранил свою объемно-пространственную структуру, и его первоначальный облик поддается достоверной реконструкции. Это единственная и хорошо в целом сохранившаяся постройка Смоленской архитектурной школы. Важно отметить, что храм строил полоцкий зодчий. Об этом свидетельствует кладка стен, частично сложена в полоцкой системе со скрытым рядом. Другая, более значительная по размеру часть стен, сложена по-смоленски, в равнослойной технике, свойственной Приднепровской школе. Гораздо более о полоцком происхождении зодчего говорит общая структура плана и объемно-пространственной композиции. Подкупольный квадрат, как в Полоцком храме в Детинце, сдвинут к западу. Повторением Полоцкого храма является трехпритворная композиция и решение алтарной части с двумя апсидами, имеющими внутри скругленную форму, а снаружи прямоугольную. Прямоугольную в плане. На восток выдвинут средний алтарный выступ, повышенный по отношению к боковым. Вертикальной устремленности композиции способствуют пучковые, сложно профилированные пилястры с тонкими полуколонками. Это, несомненно, сближает Михайло-Архангельский храм в Смоленске с Полоцким в Детинце. В завершении фасадов на вертикали пучковых пилястр получают ритмический отклик в трехлопастной форме закамар, очень динамичный, и постаменте под барабаном, который украшен с четырех сторон кокошниками, как в Полоцком Спасском соборе Ефросиньего монастыря. Образ божнеобразного храма с динамичной, последовательно выстроенной ступенчатой композицией объемов доведен в церкви Михаила Архангела до художественного совершенства. Архитектура церкви Михаила Архангела дала мощный импульс на развитию оригинальных архитектурных решений в зодчестве Смоленском. Доказательством тому служат остатки многочисленных построек, вскрытых раскопками 60-70-х годов XX века. В полном объеме отчет об этих раскопках, вообще о зодчестве Смоленска до монгольской поры, можно найти в книге авторов раскопок Николая Николаевича Воронина и Павла Александровича Рапопорта. Монография называется «Зодчество древнего Смоленска XII-XIII веков». Линия, намеченная церковью Михаила Архангела, получила развитие в таких смоленских постройках, как собор Троицкого монастыря на Кловке, собор Спасского монастыря у деревни Чернушки, церкви в устье реки Чуриловки, церкви на Вознесенской горе и других. В основе этих храмов башнеобразная композиция Михаила Архангельского типа. Именно в основе композиция, плановая и объемно-пространственная на этих зданий, имеет, конечно, разночтение, отличается разнообразием, но основа, повторяю, восходит к храму Михаила Архангела. Несколько иной стилистический оттенок находим в ряде других смоленских храмов, также известных только по раскопкам. Динамика башнеобразных завершений здесь уступала, по мнению исследователей, на более спокойному традиционному решению верха. Это собор на Протоке, церковь на Окопном кладбище, церковь на Большой Краснофлотской улице. Возможно, что существовали две линии в зодчестве древнего Смоленска, связанные с работой в городе двух строительных организаций, двух артелей – княжеской и епископской. Все постройки Смоленской школы, таким образом, укладываются в небольшой хронологический диапазон 90-е годы XII, 30-е годы XIII века. Интенсивное строительство в Смоленске в конце XII, начале XIII веков сравнимо, пожалуй, лишь с новгородским строительством того же времени.